Здравствуйте, сегодня четверг, 25 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Могла ли поездка украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Пекин повлиять на позицию Китая в отношении войны в Украине? Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, предложил создать Международный альянс безопасности для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Государственная Дума России приняла закон, позволяющий командирам частей, начальникам гарнизонов и военной полиции отправлять военнослужащих на гауптвахту за использование личных электронных гаджетов. Также сегодня.
Бывает время, когда необходим долгий опыт в публичной жизни. Но бывает и время для новых голосов, свежих голосов, да, более молодых голосов. И это время наступило сейчас.
Джо Байден выступил с обращением к американской нации, в котором объяснил решение отказаться от участия в ноябрьских президентских выборах. Я уже упоминал вчера о поездке в Пекин министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его переговорах со своим китайским коллегой Ван И. По итогам этой встречи, которая продолжалась дольше запланированного, Министерство иностранных дел обеих стран выпустили заявление, и многие обратили внимание, что некоторые акценты в этих заявлениях расставлены по-разному. В заявлении украинского МИД цитируются слова Кулебы о том, что Украина будет готова к переговорам с Россией на определенном этапе, но этот этап пока не настал. Версия Министерства иностранных дел Китая звучит так. Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с Россией. Вот как эти разночтения и важность для Украины переговоров с Китаем комментирует директор Киевского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Китайцы увидели то, что их план внимательно рассматривается, и услышали слово «переговоры». И, соответственно, акцентировали внимание именно на слове «переговоры». В то время как украинцы акцентировали внимание на условиях, при которых возможны переговоры, и о справедливых переговорах, то есть о переговорах о справедливом мире. То есть в данной ситуации каждая сторона увидела то, что она хотела увидеть. Надо смотреть, что хотела Украина. Вероятно, после первого саммита мира, где было дано понять некоторыми важными для Украины странами, такими как Саудовская Аравия, что участие Китая в дальнейших переговорах крайне важно, и без Китая вряд ли можно будет рассчитывать на привлечение к платформе большего количества важных для нас стран, той же самой Бразилии или там результативного участия Саудовской Аравии, было принято решение поговорить с Китаем. Поговорить с Китаем в том числе, учитывая их интересы. И здесь мы как раз увидели эти китайские интересы и услышали их в выступлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, когда он говорил о том, что для Китая крайне важно Украина как страна, которая обеспечит эффективное продвижение китайских товаров в Европу, и что война, которая идет, она мешает экономическому развитию Китая. Уже впоследствии те же самые китайские представители, они подчеркивали, что да, сейчас условий для мира нет, но в общем как бы усилия необходимо прикладывать, и как только эти условия возникнут, то Китай, и тут дальше, в общем, собственно, желание Китая озвучивается, хотел бы быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Выборы американского президента очень сложные, с непонятным результатом, с угрозами и рисками, которые возникают не только для Украины, но возникают и для Европы, они как раз дают возможность Китаю проявить свою внешнеполитическую активность и предложить другим игрокам, которые обеспокоены возможным результатом выборов, свою адженду. И, вероятно, в Пекине сочли возможным именно сейчас согласовать этот визит именно в контексте неопределенности в Соединенных Штатах Америки. В данной ситуации мы ничего не теряем. Мы запускаем процесс переговоров, в котором, как минимум, мы увидели существующие общие интересы.
Состоявшиеся в Пекине переговоры министров иностранных дел КНР и Украины Ван И Дмитрия Кулебы комментировал директор Киевского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, который находится с визитом в Вашингтоне, об этом я тоже упоминал, упоминал, в своей речи перед обеими палатами Конгресса США выступил с идеей создания международного альянса, ну или союза безопасности для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. По мнению Нетаньяху, есть все предпосылки для создания такого альянса, и в него может войти любое государство, заключившее мир с Израилем. Израильский премьер даже предложил название для нового союза. Вот фрагмент этого выступления.
Когда после Второй мировой войны Америка создала Союз безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать Союз безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана. Все страны, которые находятся вместе с Израилем, и все страны, которые заключат мир с Израилем, должны получить приглашение в этот альянс. Мы видели проблески этого потенциального союза 14 апреля. Вместе с Соединенными Штатами около 10 стран помогли Израилю нейтрализовать сотни ракет и дронов, запущенных по нам со стороны Ирана. Спасибо вам, президент Байден, за создание этой коалиции. Новый союз будет естественным продолжением прорывных соглашений Авраама. Эти соглашения помогли установить мир между Израилем и арабскими государствами и были поддержаны и республиканцами, и демократами. У меня есть название для нового союза. Мы должны назвать его «Союз Авраама».
Это был фрагмент выступления премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху перед членами обеих палат Конгресса США. Предложение Нетаньяху о создании союза на Ближнем Востоке я попросил прокомментировать политического аналитика, востоковеда Андрея Остальского.
Патриарх Авраам, он же официально признанный религиями предок и родоначальник и евреев, и арабов, и христиан. Речь идет вот об этих трех авраамических религиях. Ну, христиане здесь могут участвовать только косвенно, как поддерживающая сторона. Речь идет все-таки об отношениях между Израилем и его арабскими мусульманскими соседями, там ближайшими или далекими странами Персидского так называемого залива. Арабы, конечно, настаивают на том, что его арабский залив надо называть. И здесь это, кстати, очень важное замечание, поскольку все это вертится вокруг роли Ирана в регионе и, соответственно, персидских поползновений на расширение контроля через свою агентуру или своих союзников во многих странах Ближнего Востока. Вот этому хотели бы противостоять такие государства, как раз как Объединенные Арабские Эмираты, как Бахрейн, Катар в меньшей степени, там более сложная история, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман. Ну и вот некоторые из них, прежде всего Эмираты, а за ними последовал Бахрейн, подписали вот эти так называемые соглашения Авраама. Я их все-таки предпочитаю называть авраамическими соглашениями, так как и религии называются авраамическими в русской традиции. Все это восходит вот к патриарху Аврааму, описанному в Ветхом Завете подробно. Это кто-то очень остроумно придумал использовать этот термин для того, чтобы описать то, что все-таки может объединять иудеев и мусульман. Это был колоссальный успех, когда удалось эти соглашения подписать, и там и экономическая подкладка под этим была достаточно серьезная, и оружие Израиль стал некоторым странам продавать, и вот пытались создать довольно интересный проект в Иордании, где солнечными батареями хотели вырабатывать довольно много электроэнергии, поставлять ее в Израиль. Все это теперь, кстати говоря, под угрозой из-за последних событий в секторе Газа. Все эти авраамические соглашения под угрозой, поэтому довольно странно сейчас говорить о каком-то авраамическом союзе.
Все-таки Нетаньяху выступил с этим предложением. Правильно ли я понимаю, что он предложил военный союз, направленный именно против Ирана?
Ну, военно-политический, там можно спорить о военной составляющей и так далее. Но да, союз какой-то, вот такой стратегический союз против Ирана, конечно. Но когда авраамические соглашения, вот эти об установлении дипотношений, о признании Израиля Эмиратами, Бахрейном, ну, Судан тоже, там он, правда, не ратифицировал этого всего, но сначала подписал, потом Марокко присоединилось. В общем, вот Все это подразумевалось, что есть иранская угроза, которая воспринимается монархиями, скажем, залива гораздо серьезнее, чем потенциальная там угроза, уже, видимо, несуществующая со стороны Израиля. Но я еще раз подчеркну, то, что произошло и происходит в секторе Газа, ставит все развитие в этом направлении под вопрос, очень серьезный. Ну и, конечно же, я вот согласен с теми обозревателями, которые уверены, что одна из причин, а может быть и главная причина того, что случилось 7 октября 2023 года, вот это нападение террористическое фактически на Израиль боевиков Хамас, оно было вызвано, оно было реакцией на авраамические соглашения. Потому что Иран, конечно, это совершенно не устраивал. И он прекрасно понимал, что если обострить резко ситуацию в Газе, то можно помешать дальнейшему развитию этих отношений. Тем более Саудовская Аравия уже явно уже не скрывала, что она тоже сейчас присоединится к авраамическим соглашениям, установит дипотношения с Израилем, начнет с ним торговать и так далее. Это бы придало бы новую динамику всему комплексу взаимоотношений в регионе. Да, добились своего в этом смысле иранские лидеры, и отношения испорчены, на грани разрыва эти авраамические соглашения. А ведь вы не забывайте, что эта политическая элита, это вот правящие круги этих государств пошли на развитие отношений с Израилем и признание его. А общественное мнение, которому десятилетия, наоборот, промывали мозги, что Израиль и евреи — это главные вообще враги и исчадия ада, оно не могло так быстро перестроиться. Сейчас, в общем, положение критическое. Поэтому заявление Нетаньяху о том, что он теперь предлагает авраамические союз, то есть пойти гораздо дальше в этом направлении, они сейчас выглядят, ну, мягко говоря, неуместными. А это предвыборный ход в Израиле, это поддержка, видимо, Трампа в какой-то мере, который ассоциируется с авраамическими соглашениями. Но прежде всего это игра на свою аудиторию, конечно, внутриизраильскую. Никаких сомнений в этом нет. Нетаньяху прекрасно понимает, что сейчас никто с ним говорить о создании авраамического союза не будет.
Предложение премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху о создании союза для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке комментировал политический аналитик, востоковед Андрей Остальский. Время свободы. Президент США Джо Байден, вернувшийся в Белый дом после самоизоляции, связанной с положительным тестом на ковид, вчера выступил с обращением к нации, в котором объяснил причины своего недавнего решения не баллотироваться на второй президентский срок. Байден в этой речи перечислил свои достижения на посту главы американского государства и призвал поддержать на президентских выборах в ноябре Камалу Харрис, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии. Не называя Дональда Трампа по имени, Джо Байден также отметил, что, по его мнению, на ноябрьских выборах американцам предстоит решить, будут ли Соединенные Штаты двигаться вперед или назад. Байден сказал, что он уверен в том, что заслуживал переизбрания, но сейчас настал такой момент, когда личные амбиции необходимо отставить в сторону.
В последние недели мне стало понятно, что я должен объединить свою партию на этом трудном пути. Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути к спасению нашей демократии, в том числе и личные амбиции. Я решил, что лучший путь двигаться вперед – это передать факел новому поколению. Это лучший способ сплотить нашу нацию. Бывает время, когда необходим долгий опыт в публичной жизни, но бывает и время, для новых голосов, свежих голосов, да, более молодых голосов. И это время наступило сейчас.
Это был фрагмент видеообращения к американской нации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В одном из выпусков «Времени свободы» на этой неделе я рассказывал о несанкционированных акциях протеста в Краснодарском крае, связанных с постоянными отключениями электричества в разгар летней жары. В отличие от политических акций, власти обычно боятся применять силовые методы в отношении их участников, а местным чиновникам приходится объяснять, по какой причине случились перебои, ну и обещать принять меры. Подобное происходит и на оккупированных территориях Украины. Так, жители Кировского района Донецка перекрыли движение по автомобильной дороге требуя восстановить подачу воды в их поселок. Подробности этой акции рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
Люди требовали включить воду в поселке, потому что у них на поселке воду не видят не то, что не по графику, ее не видят в принципе вообще. Потому что график в Донецке — это такое понятие растяжимое, потому что есть более удачные районы, можно так сказать, где вода есть каждый день, там примерно до 9 часов вечера. Есть районы, где вода подается один раз в несколько дней. А есть и такие отдаленные поселки, в частности, в Кировском районе, где воду могут дать и раз в неделю. Там, например, на поселке Шахта Лидиевка воды вообще уже нет несколько лет. И там люди были вынуждены бурить себе скважины и покупать техническую питьевую воду для того, чтобы как-то обеспечивать свои нужды. Если мы вспомним зиму и микрорайон Текстильщик в том же Кировском районе, когда люди были вынуждены записывать видеообращение с тем, как они топят снег для того, чтобы у них была хотя бы техническая вода в квартирах, и они тогда обращались и к Пушилину, и писали во все СМИ. И из-за того, что люди подняли такую шумиху, то тогда даже местные администрации были вынуждены обратить внимание на проблему, и даже местный телеканал снял сюжет о том, как донецкие на текстильщики вынуждены добывать себе воду. Можно сказать, что как бы не единичный случай, а уже стало системным, и поэтому сегодня у людей лопнуло терпение, и они были вынуждены перекрыть дорогу для того, чтобы обратить внимание на свою проблему. Как ни странно, сегодня никто не разгонял это стихийное шествие, если можно так сказать. Единственное, что приехал представитель водоканала для того, чтобы как-то разблокировать движение, потому что ситуация очень сильно накалилась. Но, правда, не все остались довольны решением водоканала, потому что людям пообещали дать воду хотя бы раз в 3 дня. Предлагаю послушать обещание водоканала для жителей Кировского района.
Вот на сегодня водоканал разработает мероприятие, постарается ее внедрить для того, чтобы данный поселок обеспечить хотя бы один раз в трое суток. Потому что этот поселок находится одним из самых удаленных от Кировского водопроводного узла. Поэтому вся вода, которая на сегодня подается, да, она по пути разбирается и уходит в нижние части. Поэтому вот сейчас проведем работы по ограничению остальных мест периодически, как бы. И один раз в трое суток постараемся обеспечить сюда, ну, достойный. Я не скажу 100% объем воды, который вы получите, ну, по крайней мере, хоть какой-то, я думаю, что мы обеспечим.
Люди были вынуждены разойтись и очистить дорогу после того, как приехал представитель водоканала. Однако, будет ли выполнено это обещание, либо нет, потому что, опять же таки, эти все разговоры о том, что там есть удаленные поселки от ниток водоканала, они ведутся уже не первый год, и жители этих микрорайонов постоянно жалуются на то, что у них нет воды, и каждый раз им что-то обещают, но неизвестно, будет ли выполнена просьба в этот раз, потому что даже на том же текстильщике зимой после сюжетов и обещаний вода появилась буквально на несколько дней, приехало телевидение, отчиталось, что вот они все выполнили, и буквально через пару недель люди снова начали жаловаться на то, что проблемы с поставкой, и что если вода даже и появляется, то она там добивает максимум до 3-5 этажа, и верхние этажи вынуждены ходить, спускаться в подвал и носить без лифтов на высокие этажи воду для себя, для своих нужд.
Это была корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Время свободы. Крайне непривычное для современной России явление наблюдалось вчера в Государственной Думе. Нижняя палата российского парламента, по крайней мере, на время превратилась в место для дискуссий. Речь идет об обсуждении закона, дающего право командирам частей, начальникам гарнизонов и военной полиции отправлять военнослужащих на гауптвахту без суда сроком до 10 суток за административные нарушения. Одним из таких нарушений закон признает использование личных мобильных телефонов и других электронных гаджетов. Инициатор принятия закона, глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов, в ходе обсуждения обрушился на тех, кто выступил против этой меры.
И вот это вот словоблудие абсолютно не нужно, потому что, коллеги, те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те голосуют за порядок, за дисциплину, вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживает и голосует против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за прочих беспредельщиков. Голосуйте дальше!
Это был глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Одним из оппонентов Картополова выступила представитель фракции партии «Справедливая Россия», бывшая телеведущая Марина Ким. Она сослалась на отзывы самих военных по поводу предложенного запрета на использование личных гаджетов, заметив, что многие из них в своих комментариях использовали совсем непарламентские выражения, причем и не просили скрывать их имена.
Сегодня смартфоны и планшеты, вот эти всевозможные гаджеты, являются неотъемлемой частью боевого управления. Это разведка, наведение, корректировка, видеофиксация. Если мы сегодня не в состоянии обеспечить всю армию специальной линейкой планшетов и мобильников, то считаем ненужным ограничивать, запрещать или отбирать то, что сегодня есть у бойцов. Фактически этим мы их лишаем шансов не только на то, чтобы победить, но и на то, чтобы просто выжить. Нужно дать бойцам то, что нужно, а не отбирать и карать за то, что есть. Предложенный законопроект считаем опасным. Разграничить использование телефонов для личных целей и для боевых в условиях современных боевых действий считаем невозможным. Это подтвердили командиры, которых мы опрашивали. Если принять поправку в том виде, как она есть сейчас, то фактически посадить на гауптвахту на 10-15 суток, как предлагается, можно едва ли не весь личный состав российской армии, а то и командный состав, часть которого находится в зоне СВО.
Ким поддержал член фракции ЛДПР Алексей Журавлев, который, к слову, является заместителем Картополова в Комитете по обороне. Он тоже говорил о неэффективности запрета на использование личных гаджетов и о невозможности соблюдать этот запрет.
Как мы будем непосредственно смотреть, это боевой iPhone или не боевой? Это боевой коптер или не боевой? Это боевой регистратор или не боевой? Ну ладно, командир может это определить, это я точно могу сказать. И определяет сегодня. Попробуй ты возьми его куда-нибудь не туда. Ну слушайте, ну сегодня вот так вот хватает у командира полномочий. Другой вопрос. Зачем это давать военной полиции? Вот это я не понимаю вообще. Я не понимаю. Ну вот едем мы там, так сказать, из Луганского в Донецк, да, там стоит военная полиция, там достаточно. Ну и что? Или это касается только линии боевого соприкосновения? Нет, это не так. Это касается зоны боевых действий. Она вся зона боевых действий. Интернет даже, о котором мы говорим, что вдруг там всех засекли и ударили. Да ничего подобного. На передовой линии боевого соприкосновения нет воздушного интернета, его нет там вообще, от слова совсем. Оно есть только Wi-Fi, а тарелка вынесена далеко, туда, где если и прилетит, ничего не будет.
Говорил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев. В результате, как нетрудно в это сейчас поверить, против принятия закона в Думе проголосовали аж 24 депутата, 4 воздержались. Впрочем, все эти споры по поводу использования военными личных мобильных телефонов, как вы слышали, в том числе и айфонов, скрывают главную, откровенно репрессивную суть принятого закона. Теперь командиры частей, не отчитываясь ни перед кем, смогут отправлять на гауптвахту военнослужащих, лишенных возможности защищать свои права. Естественно, это открывает простор для самых разных злоупотреблений. Вы слушаете «Время свободы». В Париже завтра открываются летние Олимпийские игры, в которых российские спортсмены могут участвовать только в нейтральном статусе, ну и только в том случае, если они не связаны с российскими силовыми структурами и не выражали публично поддержку агрессии России против Украины. Все последние месяцы в России шли, подчеркну, это публичные споры о том, должны ли атлеты с российским паспортом ехать в Париж, даже если они получат олимпийскую лицензию. Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер называла согласных участвовать в Олимпиаде бомжами. Президент Национального олимпийского комитета России Станислав Поздняков иноагентами, а в зет-пабликах просто предателями, и там же были и угрозы в адрес тех, кто хочет в Париж. Мне кажется, главную суть вот этих всех настроений выразила депутат Думы, бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с ведущим телеканала России Борисом Корчевниковым. Слушать особенно Корчевникова довольно противно, мне кажется, но все-таки давайте послушаем, это распространенная точка зрения.
Что вы скажете этим ребятам, которые туда вот поедут сейчас?
Тяжело им там будет. Я даже не знаю, пожелать ли им удачи при этом. Но просто вынести это испытание, если они сами захотели его выносить. Потому что сейчас ты индивидуальный, нейтральный спортсмен в непонятно какой форме, с непонятно каким гимном, не допущенный, скорее всего, на церемонию открытия и закрытия, и еще и вычеркнут тебя из тех списков награжденных, если, не дай бог, ты выиграешь медаль. Потому что они предупредили, что в зачете наших медалей учитываться не будет. То есть тебя вычеркнули из движения олимпийского уже заранее, говоря, что вас там не было. Вы там, конечно, были, но вас там не было. Вот такая постановка вопроса. Но это не про спорт вообще, не про то, что ценности, которые, в общем-то, должна пропагандировать Олимпиады, продвигать, они полностью нарушаются, и мы это видим. И я не думаю, что в такой обстановке спортсмен будет себя чувствовать полноценным олимпийским чемпионом, как его коллеги из других стран.
Пускай они вас услышат, те, кто еще сомневается. И работы, мне кажется, у нас тут дома непочатый край. Нам надо игры дружбы сейчас провести так, чтобы весь мир просто ахнул.
Фрагмент интервью депутата Госдумы, бывшей спортсменки Светланы Журовой, ведущему телеканала «Россия» Борису Корчевникову. К слову, упомянутые Корчевниковым игры дружбы, на которые явно рассчитывали те, кто добровольно отказался ехать на Олимпиаду, там были обещаны такие же призовые, как и на Олимпиаде, перенесены с этого на будущий год. Видимо, уже совсем стало очевидно, насколько провально будет выглядеть подобное мероприятие, да и Международный олимпийский комитет спортсменам ехать на игры дружбы не советовал, в первую очередь из-за отсутствия там соответствующего допинг-контроля. Ну а ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, которого никак не заподозришь в нелояльности Кремлю, в интервью проекту «Дисциплина» месяц назад назвал, к примеру, слова Позднякова глупостью и высказал противоположную точку зрения. Есть возможность, нужно ехать. И у этой точки зрения тоже немало сторонников, особенно среди тех, кто остается близок к спорту сейчас.
Я не понимаю разговоров, когда вот сейчас приедут спортсмены, и вдруг они столкнутся там с каким-то ожесточенным сопротивлением со стороны кого? Там, британской разведки? Ну, будут все в одинаковых условиях. Да, мы будем ущемлены с точки зрения там национальных символов и все такое прочее, и церемонии. Естественно, мы там участие принимать не будем, если говорить открытие, закрытие. Но главное, это спорт. Еще раз хочу сказать, что мы, конечно, все увлеченно считаем медали, но матчать же никто не знает. Не выступают страны на Олимпийских играх, выступают спортсмены, представляющие страны. Олимпийский зачет, он неофициальный. Это придумали люди. Кеннеди, по-моему, еще сказал, что да, там ядерные ракеты и таблица олимпийских медалей. Я, может быть, боюсь ошибаться. Но это придумали политики для того, чтобы мериться, сами знаете, чем, понимаете? Ну вот они и меряются. Но еще раз повторяю, тут судьба у каждого своя. И спортсмен должен выступать. Спортсмен должен выступать. Так пусть едут и выступают.
Это был ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В Олимпиаде, если больше ничего не произойдет, будут участвовать 15 спортсменов и спортсменок с российским паспортом. Многие из них, кстати, уже давно тренируются за границей. А в Государственную Думу внесен законопроект, обязывающий спортсменов приносить присягу и знать текст гимна России. Авторы законопроекта отмечают, что спортсменам важно формировать, цитата, «достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывать чувство уважения и гордости за страну». Конец цитата. В общем, чья точка зрения берет верх, более или менее понятно. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».